начинаем новый семестр. И те, которые слушают по компьютеру, если они живут в Иерусалиме или в окрестностях, приглашаются приезжать на занятия. Занятия воочию, оно несравнимо по уровню изучения с тем, которое слушается через компьютер. Ну хорошо. Значит, мы продолжим то, что было в тот раз. Значит, общая тема у нас изучение Торы, по-моему, тоже 10-е занятие. И мы на прошлом занятии перед Пейсах говорили о истории с убийством египтянина. Было, значит, приводилось объяснение Аризл о том, что этот египтянин, он на самом деле был Гилгуль Каин. И там, значит, был определенный тикун, узел был развязан, в котором участвовали великие персонажи. Сегодня мы продолжим эту тему, но мы разберем тоже, опираясь на Зоэр, другие комментарии, другие объяснения этого события. И, значит, во время занятия с самого начала надо забыть о том, что говорил Аризаль. Просто забыть, не стараться совместить одно с другим, не будет сходиться. Но в конце мы вернемся к этому, попробуем все-таки утрясти, что все значит. Вот, забыв про то, что было раньше, начнем читать то, что есть сейчас. Значит, пасук говорит: значит, когда Моше Рабейн увидел, что египтянин бьет еврея, пасук говорит следующее: «Ваефен ко вико», посмотрел, оглянулся туда и сюда, «Ваяки эйн иш», увидел, что нет человека, «Ваяхил с хамицрей», и стукнул этого египтянина и закопал его в песок, спрятал его в песке. Пасук читается очень легко, гладко. И все понятно здесь, он, так сказать, посмотрел, нет ли свидетелей, не будет ли потом на него последствия этого действия. Увидел, что нет, свидетеля нет, и сделал то, что он считал нужным сделать. С точки зрения простого прочтения все кристально ясно, но, значит, Хумаш – это не книга просто, а это Хумаш. Поэтому надо прочесть этот пасук на другом уровне, а не на уровне просто фабулы. Если так посмотреть, то сразу возникает проблема. Оглянулся туда и сюда. Зачем это сказано? В этом ли дело? Если мы пишем роман, туда надо описать, как оно все происходило, приблизить читателя к происходящему. Это, так сказать, ход автора, литературный прием. Но здесь идеи совсем иные. Можно было просто сказать: посмотрел, нет человека, и стукнул. Зачем нужно посмотреть, оглянулся да, сюда, вот это все, это билетристика. Чего не может быть в Хумаш? Ну, давайте посмотрим, как этот момент интерпретируется в Зоэр. Значит, сказано следующее. Роб Эйлах и Мишим Осиот. Он посмотрел на эти 50 букв, которые произносятся во время, произносят Исраил каждый день, которые Исраил произносит каждый день. Шма Исраил Паамим, два раза. Шееш Бахем, что есть в них, ко, штей помим. Там вот есть это слово ко, два раза. Лороо, и он не увидел. А он не видит человека. Это вот конец объяснения. Ну, замечательно. Только непонятно, значит, на что-то здесь про эти слова, кое-ко. К чему они? Объяснено. Но речь идет о каких-то 50 буквах, а пасук Шма Исраэль, который произносится два раза в день. Как это все связано? Это вопрос. Гематрия слова ко здесь, тут, 25-25. Это количество букв в этом пасук. Шма Исраэль Ашем Элокей Нашем Эхот. Почитать буквы, так оно и получится. Тут это слово, котором говорит Хумаш здесь, адрес, оно не лишнее. Мы говорили, можно убрать. Это билетристика. Это не билетристика. Это указание на пасук, один из самых главных Хумаш. Шма Исраэль. Количество букв совпадает. Гематрия этого слова. Может показаться со стороны, что это как бы натянуто, несколько натянуто. Но если начинаешь изучать действительно вещи, то знаешь, что это число 25 появляется там, в той тайной Торе, в разных аспектах. И уже неудивительно, что она связана здесь с Крешма. Есть и другие псуким в Хумаш, которые по количеству букв имеют вот это же самое число 25. И если так, тогда вот давайте читать, значит, снова то, что сказано в Зоэр. «Посмотрел, оглянулся туда и сюда». Зоэр объясняет, на что же он посмотрел. «Роо эйл, бэйл». Он посмотрел в эти 50 букв. Два раза говорим этот пасук, утром и вечером. Вот и получается 50. Вот на что он смотрел. Он смотрел на буквы этого пасука, которым тут слово такое «мияхадим». От слова «ихут» – объединение. Почему именно это слово Зоэр употребило здесь? Это вопрос, мы к нему потом вернемся. Это вот то, что говорит Исраил каждый день. Шма Исраил два раза. Что есть в нем вот эти 25 и 25 штейпомы. В этих два раза, когда я посук, это то, получается, 50 букв. И не увидел человека. Египтянин, он его не увидел там, в этом посуке. Посмотрел, вот перед ним был этот египтянин, он сравнил его с этим пасук и не увидел его там. Вот что здесь сказано. Ну, сразу возникает вопрос, а вообще какое отношение египтянин имеет к этому пасук? На что смотрел Моше Рабейну? Так он достаточно очевидно, что никакой связи. Но если он посмотрел, что возможно была такая связь. Вот перед нами открывается нетривиальная, далеко нетривиальная идея о том, что между неевреем, в частности египтянин здесь, может быть связь с этим пасук, который исключительно еврейский. Это уже очень интересно. На это указывает здесь Зоэр. Какая связь может быть? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, а что себя этот пасук представляет, в чем его смысл. И не простой, конечно, потому что на простом уровне явно не сходится, а его скрытый смысл. Объяснений у этого пасука много. Мы сейчас будем использовать то объяснение, которое дал Аризал. И оно на самом деле согласуется с языком Зоэр. Поэтому мы к нему сейчас и обратимся, к этому объяснению. У нас был цикл лекций, который назывался «Он и она». Там говорилось про... Ну, он и она, Иша и Иша, которые на земле, а также тех, которые там наверху. Существование самого Творца. Вот есть там тоже Иш, он и Иша, она. Есть соединение между ними, звук. И смысл вот этого пасука, он тесно связан с этим звук, на самом деле, с этим соединением. И, как объясняет Аризал, суть в том, что надо, чтобы это соединение состоялось там наверху, надо сверху, с более высокого уровня, привлечь шефу. Она должна войти в Иш, того верхнего, в него, то есть. И тогда уже после этого будет звук. Без этой шефы сверху, с этого более высокого уровня, с восьмого именно уровня, который выше Тевы, ничего не получится. И в этом как раз смысл этого пасук Шма Исраэль. Когда говоришь этот пасук, вот хорошо иметь эту кавану. Что получается? Как бы вот эта шефа верхняя, которая выше человека, того верхняя выше его, приходит в него. Это как на языке людей экстра душа. Нашама и сейра. Она приходит сверху. И дальше идет уже вот этот звук там наверху. После чего идет шеф уже в творение. Как это отражено в словах самого пасук. Я сейчас не буду говорить о слове самом шма, в котором на самом деле это прослеживается. А может, скажу, ладно, значит, ничего. Шма, оно имеет две части. Шейм и Ал-Айн. Шейм – это название, по-моему, мы говорили уже на каких-то занятиях, этой шхины, последнего уровня сочетания Творца, самого близкого к творению, к корню творения. А Айн – это семь, которое 70. Семь – это верхний человек – это само творение, семнетворение. А 70 мы должны перейти на порядок выше, это вот как раз то, что стоит сверху над творением. И в самом слове этом шма уже заложена эта идея. Передача этой шефы вот с того верхнего уровня, через человека, к этому имени шейм, то есть корню творения, и оттуда уже сюда на землю, нижние миры. А дальше идет Ашем Элокейну. Ашем — это из имен Творца, если сравнить это имя с именем Луким, то это как бы пнемиют их ценют, внутреннее и внешнее. Это как у человека душа и тело. Вот здесь мы видим соединение, зиву как бы. И дальше Ашем Эход. Эход — это концепция единства, един. Здесь, после того, как вот это соединение уже произошло там наверху, наступает в этот момент объединение, единый, что ли, ансамбль всех этих уровней, которые в Акудаш Бороху существуют. Он предстает как единое начало. Не в разных своих уровнях проявляется, а как один. Все уровни, так сказать, работают сообща. У человека аналог – это полный секун. Полный секун его нашамы и тела. Тогда вот Ашемахот. Еще вот в этом смысл этого пасука. И Зоар как раз про это и говорится, когда он посмотрел на эти 50 букв, Шемияхадим, вот эта концепция их вот здесь сказана, соединение. Зоар имеет на самом деле ту же самую идею. Вот на что Моше Рабейну смотрел. Ну хорошо, теперь какое отношение египтянин имеет к этому пасуку? Вроде бы наоборот. Он бьет еврея. И сказано, не просто бьет человека, а именно еврея бьет. В этом идея. Не просто они поссорились, что-то не поделили, там землю или корову что-то не поделили. Нет, события принципиальные. Бьет еврея. Человека, который имеет прямое отношение к этому пасуку. По происхождению своей нашамы. Еврейские нашамы произошли как следствие вот этого зивух, между он и она там наверху. И если он выступает против вот этого соединения, как его можно идентифицировать с этим соединением там наверху, с этим пасук? На что смотрит Моше Рабейну? По-моему, все очевидно. Это вопрос. Раши дает такой комментарий, приводя Мидраш. Когда сказано, что вот он посмотрел, и Эйн-Иш, Рош Эйн-Иш, увидел, что нет человека, имеется в виду, что он увидел, что из этого египтянина от него не произойдет гейр. Вот что он увидел. Он посмотрел в будущее. И поскольку не увидел этого, что произойдет гер, тогда он его прикончил. Получается, что мы отсюда видим, что герим, люди, которые приняли иудаизм, они на самом деле имеют соединение с этим пасуком, с этой силой, которая стоит за этим, соединение внутреннего и внешнего. В чем-то соединение, оно может человеку не осознаваться, оно в его душе заложено. Что его душа тоже в каком-то смысле произошла от этого соединения. Человеку может казаться, я принял гиюр по той-то причине. Он может 6 причин назвать. И он может не представлять о том, что на самом деле, если это правильный гиюр, истинный гиюр, как изнутри, причина иная. То есть не то, что иная, отрицающая цити, это тоже факторы. Но если душа человека произошла изначально из того места, где имеет место вот то, что мы говорили, тогда, естественно, у него будет в конце концов стремление к этому месту. Он достаточно себя, так сказать, очищает, не загрязняется. Он и так настанет потребности в то место. Значит, вот если мы так смотрим на события, которые здесь происходят, то у нас может, значит, появиться интерпретация той идеи, которая была раньше, о том, почему Хакодеш Бороху сожалеет, печалится, когда умирают решаим. Давался целый ряд объяснений на эту причину. И вот сейчас мы видим пример одной из них. Он не смотрит локально, что сейчас этот человек из себя представляет. Раша он или не совсем. В данном случае, конечно, Раша бьет еврея. Но он смотрит дальше. И вот по раскладу мог произойти гейр от него, от этого человека. Поэтому есть место сожалению, печали в этот момент, что оборвалось, не получилось. Дальше возникает вопрос. А как Моше Рабейну узнал, что будет потом? На лбу же не написано египтянина. Как он догадался? Ответ простой. Рух Акойдыш. Через Рух Акойдыш. Моше Рабейну был Рух Акойдыш. Вот и сообразил. Так, хорошо. Что такое Руах ха-Кодеш? Это интересный вопрос, да? Некоторые думают, что Руах ха-Кодеш — это знание о том, что будет. Сверху спускается знание, как-то чуть ловит, вот, можно догадаться. Руах ха-Кодеш к этому не сводится совсем. Есть понятие, которое очень важное в Торе, которое хорошо его, так сказать, понимать, что это такое. Вот сейчас мы немножко о нем поговорим. Руах ха-Кодеш — это определенная часть души человека, верхняя часть его души, которая активизирована. Душа имеет свое видение происходящего, свое видение реальности, и она может передавать это вот в черепную коробку, в мозг. И человек понимает. Вот если специальная часть, высокая часть души активизирована и может передавать вот этот, есть этот канал передачи в мозг, и человек воспринимает эту информацию, вот тогда мы говорим, у него есть Руах ха-Кодеш. Это не связано с предвидением, это связано в первую очередь с пониманием, подоплёки событий. Он видит, что происходит, и он видит события изнутри. Это вот Руах ха-Кодеш. Читаешь Мишлей, читаешь Таилим, это Руах ха-Кодеш. Там вещи скрытые, если правильно читать, правильные комментарии читать. Что они были написаны, Шлома Хамелах Довид Хамелах, не был Руах ха-Кодеш. Дальше может случиться так, что информация как бы спускается человека сверху. Значит, спускается сверху. Вот тут своей частью души он ловит то, что существует просто в невидимом мире. Это уже существует. Должно произойти в будущем, выявиться в будущем, но уже программа заложена сейчас, она уже крутится там, она уже развивается на каком-то этапе. И он ее ловит вот этим своим видением. Руах ха-Кодеш. Или в человека он смотрит, как Моше Рабейну смотрел этого египтянина. Он смотрел, что там внутри. У него было это понимание. Он смотрел, а есть ли там та часть, которая реализуется в Гер или нет. То, что будет потом, оно не рождается просто так, как бы из воздуха. Уже есть реальность, как потенциал, который со временем, в следующем поколении, через 2, через 3, через 10, будет реализован. И вот надо посмотреть, а есть этот потенциал или нет. То есть Руах ха-Кодеш, он базируется не просто о том, а что случится. То, что есть сейчас в потенциале, в скрытой форме. Или, если речь идет о какой-то концепции, в чем здесь, так сказать, зерно, ядро, и тогда появляется посук Мишлей или в Таилим, или в другом какой-то вещи. Перевод внутреннего наружу. Вот это Руах ха-Кодеш. Но это уже заложено. Уже эта программа должна быть заложена в той или иной форме. Не просто фантазия о том, что будет. То, что будет, оно рождается то, что уже есть сейчас. Вот, значит, если бы из этого египтянина мог произойти Гер, его тогда сейчас бы Моше Рабейну не стал уничтожать. Почему? Потому что это было бы прерывание определенной линии, которая уже была запрограммирована Творцом. И он не мог себе это позволить. Хотя тот и бил еврея. И в настоящий момент выступал как Раша. Довольно странная идея, между прочим. Почему нет? Сейчас Раша, он бьет еврея. Нет. Этот момент нуждается в объяснении. На самом деле, к этому мы вернемся в конце уже занятия. На самом деле, эта идея весьма скользкая. Полок вещей не должен все равно убить. Но он не сделал. Вот что за этим стоит, мы увидим потом. Но пока, как развивается событие, он не хотел, так сказать, не мог позволить себе прервать вот эту линию, которую Творец запрограммировал. Подтверждение тому есть пасук Хумаш, история с Каем. Когда Каин убил своего брата, пасук говорит, значит, какой же Боруху спрашивает у Каина, где твой брат? Тот отвечает, я не сторож ему, я не знаю. Тогда пасук говорит следующее. Айомер, Творец сказал, Меасиса, что ты сделал? Кол де мей тевел, ахиха, кол де мей ахиха, цааким илай, голос кровей брата твоего кричат ко мне. И согласование с чисел. Ол – это единственное число, брат был один, хэл один, а демей, ахих – это множественное число, и причат – тоже множественное число. Объяснение дается такое здесь, что не только сам Хевел, но и его потомки, которые не произойдут теперь от него, если ты его убиваешь, они вопиют. Они просят о правосудии теперь. Это идея о том, что та же самая идея, что убивая человека, ты прерываешь всю линию, которая уже была запрограммирована. Должна была произойти через него. Здесь может возникнуть вопрос, так сказать, на это объяснение. Моше Рабейну был, как мы проходили на прошлом занятии, Гилгуль Хевел. Душа, она никуда не исчезла. То есть она перешла просто в другую свою форму существования, в другой мир. Но она-то не исчезла. Что прервано? В чем смысл этого комментария? На что смотрел тогда Моше Рабейну здесь? Он не мог убить душу. Он мог ее вывести из этого тела, да. О чем же тогда речь идет? Сказать можно так. Действительно, душу не убьешь. Если в этой душе заложена, так сказать, концепция, то есть зерно гиюр, который должен пройти, он не может быть устранен. Но хоть он и появится, он появится уже в другой форме. Не в той, которая была запрограммирована, и которая уже шла здесь. Не в той программе, которая уже заложена. Программа должна будет меняться. Это очень важно. Может показаться, ну а какая разница? Все равно придет душа в этот мир. Все равно как-то реализуется. Ну, не в этом теле, это в другом. Это не просто так. Уже заложена программа. И вещи не появляются здесь просто так. Они идут по подготовке. Одно поколение, другое, третье. Они связаны. Предыдущие готовят последующие. Они на пустом месте вдруг появляются из пальца. Ну и так, видимо, ребенок родился, все. Была предыстория. И эту предысторию нельзя, так сказать, разрывать. В этом штука. Сравнение. Представьте себе мама, вот у нее внутри уже намечается ребенок. А тут они делают операцию, чтобы не было родителей. Может, а ну и что? Придет отношен в другом месте, каким-то другим образом. Нельзя. Который нельзя. Прерывается определенная линия, которая должна быть. Уничтожение линии происходит. Хоть и не уничтожаешь саму душу, ее нельзя уничтожить, но вот эту линию развития уничтожаешь. Это недопустимо. Вот так и здесь. Что-то одно объяснение на этот пасук. Теперь другое объяснение. Посмотрел туда и сюда, и ом Рабиаба, Рабиаб дает объяснение такое. Ко ро эс ро им еш бо майсен кешелем. Первое слово ко, то есть туда, говорит о том, что он посмотрел, есть ли в этом человеке, в этом египтянине действия кошерные. Правильные действия. Что он, так сказать, бьет человека, но есть ли в нем какие-то кошерные действия тоже, в принципе. Это первое ко. А второе ко, там два раза сказано это, если будет происходить из него бен тоев. Произойдет мне его человек, потомок какой-то, который тоже кошер, который тоев хороший. И поскольку он не увидел тогда моментально, как пасук сказал, рошейн иш, не увидел человека, то есть что произойдет, и перед ним не было как бы человека, только злодей, он его и убил. Это вот другое объяснение. Значит, в этом объяснении есть две части. Значит, первое объяснение шло потому, что, так сказать, это связь этого пасука с Криашма, с позык Шма Исраэл. Здесь этого ничего нет. А есть объяснение построено о том, что это слово сказано два раза. Экстра слово сказано два раза. Зачем? Первый раз он посмотрел, что он из себя представляет, этот египтянин настоящий момент, потом посмотрел на его потомство. Значит, первое его взгляд, первое око, которым говорит здесь пасук, учит о том, что перед тобой что-то происходит. Не спеши, не делай скоропалительный суд. Ты видишь какую-то вещь неприглядную, но очень возможно, что в этом человеке исполняет какие-то достоинства тоже. Просто они перед глазами твоими. Ты не можешь судить человека по впечатлению, которое он на тебя производит. Это вот первая часть. И второе идет о том, что, значит, в будущее. Может, из него произойдет бен тоев. Человек порядочный, нормальный. Это объяснение второе, оно, так сказать, вроде бы не связано с первым. Первое, смотрим на того, кто есть, второе, кто потом произойдет. Но, с другой стороны, можно увидеть связь тоже. Что человек кошерный сейчас, у него есть кошерные какие-то действия. Они тоже не, так сказать, с пустого пришли. Значит, внутри есть какие-то кайхот, силы, которые продуцируют эти действия. Но есть внутри положительный аспект какой-то, положительное начало. Одно, два, три. Разные свойства могут быть хорошие. Но если они есть, тогда есть неплохой шанс, что и потомок от него они разовьются и в конечном счете приведут к хорошему потомку. Полностью хорошему. Есть интересная концепция, что то, что сейчас есть в человеке, оно уже как-то программирует то, что будет потом. И с этим возникает, вспоминается вот, то, что Гросс сказал, Ленский Гаон. Он говорил так, что переделать свою природу, конечно, крайне трудно. Но когда человек выполняет мицвот, он готовится и в будущее рождение. Если в этом рождении у него тева, природа, была не ахти, качества были не совсем удобные и не совсем светлые, а многом темные, тем не менее, поскольку в этом рождении выполнял мицвот усердно, в следующем рождении Грогериш у него будет гарантирован лучший медот гораздо, чем в этом рождении. Мы видим отсюда идею о том, что одно рождение подготавливает следующее. Так и здесь хорошие качества, которые вперемешку с плохими, бьет еврея, могут, так сказать, в конце концов привести к тому, что родится из него кошер человек. Бентоев. Может, нет, но шанс есть. Если сравнить эти два объяснения. Первое вот про Криашма, про посох Шма Исраэл, и вот это. Первое говорит о том, что оно дает критерий ценности человека на земле. Связь с этим вот высоким началом, когда внутреннее соединено с внешним, и получается, так сказать, единство. Это высокое происхождение, так сказать, души и поведения. Это вот первое объяснение. В этом ценность человека на земле. Хотя в настоящий момент это может и не быть. Бьет еврея, и это только еще случится. Это только в потенциале. Второе объяснение, оно никоим образом не связано с этим высоким началом. Оно дает другой критерий ценности человека здесь на земле. Другой. Как он действует просто. Без относительно связи сверху. Это относится к еврею, гер, не гер, не еврей. К любому. У такого человека тоже есть ценность на земле. Другие народы имеют свою ценность. Вот что мы здесь видим. Он бы не стал его убивать. Если бы в нем нашлись эти качества, если бы с точки зрения, так сказать, нормального нееврея, он удовлетворял этим критериям. Это полезно иметь в виду, когда смотришь то, что происходит вокруг. На наш народ, на другие народы. У каждого свое место на земле, своя ценность есть. Лишь бы он удовлетворял критериям, тем, которые вот здесь, значит, намечены. Теперь попробуем сравнить уже объяснение Ризл с этими двумя, которые здесь были представлены. Ну, вроде никак не совпадают абсолютно. Там говорится про специальную нашаму, потомок Гилгуль Каина, Нефеш Каина. Там нет никакого вопроса о том, произойдет из него гер, какие у этого человека, у этого египтянина качества. Всем другое. Это вопрос не стоит в объяснении Аризла. А Аризл, так сказать, когда мы давали объяснение Аризлу, мы объясняли Зоэр тоже. Просто другой кусок Зоэр, который сравнивал вот это слово Мицри с колодцем, там в истории с колодцем, вот это, что он спасал пастухов Моше Рабейну. Это тоже Зоэр, просто в другом месте. И вот то объяснение Зоэр, он пытается Аризл, не совпадает никак с этим объяснением Зоэр. Никак нельзя их состыковать. Какое из них верное? Можно сказать, все три верные. Это будет правдой. Что все идеи, все три, они имеют место на земле и на небе. Эйлу вейлу эдеврил ким хаим, как говорят. И те слова, они принадлежат Хакодыш Борух, они верны. Но, а что же на самом деле было? Вот этот вопрос остается. Хотя каждое из объяснений, оно приемлемо, оно справедливое, оно очень, очень хорошее и глубокое. Но что же было на самом деле? Вот это вопрос. И не надо прятаться за эту формулировку «Эйлу вейлу» Дебрил Кимхаим. Они верны, но что же было? В реальности было событие? Было. И что же там происходило? На что смотрел Моше Рабейну? Я бы ответил так. Конечно, на самом деле имело место объяснение, которое давал Аризал. Это вот тот Зоэр, который мы изучали раньше. Это был вот в тот момент распутан этот клубок, который был завязан, узел, который был завязан в начале сотворения мира, история Каина и Эвы. Ну что же вот мы сегодня изучали тогда? Сегодня мы изучали идеи. Не то, что было на самом деле, в тот момент исторически конкретный, а идеи, которые крутятся в творении постоянно. Они верны. Мы их изучали сегодня, никуда не денутся. Они не противоречат тому, что было сказано Аризал, никоим образом. Просто это про разное. Он говорил про конкретные события. А здесь мы сегодня изучали про те идеи, вот мы два способа увидели, которые заложены в творении, духовные законы функционирования мира. И получается, что Хумаш, у нас такой цикл называется «Изучение Торы». Вот как вот сейчас мы смотрим, как же связать эти вещи. Вот мы видим специфику этого пятикнижия. С одной стороны, учат о том, что на самом деле было. Не просто, а вот подоплеку, внутренний смысл происходящего, вот, Гилгульный Шамот. С другой стороны, в том же самом пасук дается два экстра слова, как бы ненужных, коко в данном случае, которые учат уже не о данном конкретном событии, а о тех идеях, которые Акодыш Борух Ху заложил в творение, в функционирование. И то это верно. И то это надо знать. Те объяснения, которые мы сегодня изучали, они к данному конкретному событию отношения не имеют. Моше Рабейну вообще здесь ни при чем. Просто Тора взяла и на вот этом примере, на примере этого эпизода, который он конкретно существовал, добавив пару слов и лишних, туда, как бы лишних, дала нам в этот момент объяснение некоторых вещей, которые происходят. Вот что произошло здесь. Вот что, с чем мы имеем дело. И здесь на самом деле, вот я сказал, что Моше Рабейну вообще здесь ни при чем. А что же здесь на самом деле? Это то, как Хакодеш Борох Ху судит людей. Вот что нам показано в этом месте. Есть суд, убивать человека или нет? Верхний суд. Моше Рабейну здесь как бы представитель этого верхнего суда. По этим объяснениям. Можно убивать или нет? Он бьет еврея. Бьет другого человека. На что сверху обращают внимание? Вот сегодня мы изучали на что. Либо с точки зрения высокой на него смотрят. Это первое объяснение. Связано с этим пасук Шма Исраэл. Или нет. Другой критерий. Просто кого место человека на земле. Он тоже имеет ценность здесь. Отвечает он этому или нет. И от этого будет зависеть суд верхний. Судья примет, вынесет вердикт. Так. Значит, это вот по поводу этого пасук. И прежде чем приступить к вопросам, я хочу ответить на один вопрос, который пришел в Холомоид по электронной почте. Человек спросил следующее. Он говорит, что он слышал от многих, что в будущем праздники еврейские будут упразднены и останется только Пурим и Ханука. Он спрашивал, где источник этого и в чем идея, смысл этого. Сейчас я на этот вопрос отвечу. Действительно, есть мидроши, которые про это говорят. Это мидроши не в Геморе. И смысл здесь вот какой. Звучит несколько странно, что в будущем не будет Пейсах, не будет Суккот, не будет Шивот. Почему их не будет? Такие хорошие праздники. То есть мы сейчас более в предпочтительном положении находимся, чем люди потом. То, что они потом... Ну, ладно, так. Значит, вот какая идея за этим стоит. Праздник Пейсах, вот, который только что прошел, это не воспоминание просто о том, что было раньше. Это проживание события сейчас. Равно как Суккот, равно как Шивот. И в еврейской, так сказать, жизни жизни Торы, есть реальность. Если мы говорим, что мы проживаем эти дни, это значит, что в этих днях, вот во время Пейса, во время Шивот, во время Суккот, есть этот момент, когда специально шефа идет сверху. И надо только поймать своей душой, выполняя мицвот, соответствующий этому празднику, она может быть поймана. Дальше их может осознавать, не осознавать, это уже осенний вопрос. Но шефа идет, в этом есть реальность. Эта шефа, она отвечает вот этому конкретному моменту. Суккот другая шефа, Шивот другая шефа, другой тип шефа. Шефа, Ицес Мицраим, выход из Египта, это, ну, как известно, уход от пород, Ейцерара, отражение Сетрахры, уход от нее. В будущем финиш, нет Сетрахры, нечего праздновать. Еще раз напоминаю, что праздник еврейский – это не воспоминание о том, что было, а то, что есть сейчас. Нет Фаро сейчас, нет Ейцерара, нет Нахаш, но так и нечего праздновать, не будет этой шефы. Точно так же Шивот, Матан Торы, давание Торы. Для чего нам нужна Тора? Чтобы жить в этом мире. Чтобы идти от своего Ейцерара к своему хорошему, к своему Ейцертофе. Вот для этого Тора и нужна, для этого нам мицвот, изучение Торы. Продвигаться в этом направлении. Честно, мы уже продвинутые. Дошли до точки. Но уже некуда идти. Все, шеф и не пойдет теперь та же самая. Нечего праздновать. Суккот – некоторая проблема. Что Суккот, Шмини Ацерет – это, конечно, уже праздник конца. Так ведь? Уже когда все сделано, и мы сидим в месте, где все уже завершение процесса. Вроде отвечает как раз тому, что будет. Почему не празднует Суккот? Да, Суккот, Шмини Ацерет. Ответ такой, что эти три праздника, два ответа здесь, два ответа. Значит, эти три праздника – это одна линия. Потому что они изолированы, три не связаны между собой события. Это одна линия. Мицраим, Синай, Шалаш, Сука. Сидим под небом. Это одна линия. Если нет первых двух звеньев линии, то нет третьей. Они же связаны. Это первый ответ. Второй ответ, мне представляется более, так сказать, реальным, хотя первый тоже имеет место. Нужна ли нам шефа Суккот в конце времен? Специальная. У нас каждый день будет такое. Мы уже сидим под небом, мы уже приближены к небу. Нечего праздновать. Праздновать день, который отличается от других. Если каждый день такой, уже конец времен наступил, так что праздновать? Вот один из этих дней. Поэтому нет и Суккот. И дальше возникает вопрос, ну а хорошо, почему сохраняться должен Пурим и Ханука? В чем их, так сказать, заслуга? Почему они должны быть сохранены? Один ответ дается такой. Суккот, Пейсах, Шивот – это праздники, которые нам даны сверху. Тоже Бог так отчислил нас этими праздниками. Пурим и Ханука – это то, что мы делали. Ханука – это мы очищали этот храм. Пурим – это мы воевали с Амолок, с Аман. Есть наше участие. Что-то ответ я бы не спешил принять так уж быстро. Почему? По той простой причине, что отрицание, как бы устранение тех трех праздников, оно соответствует тому, что нет сути этих праздников уже. Поэтому их и не будет. Так и здесь тогда надо смотреть на суть, а не на то, участвовали мы в этом или нет. Надо на суть посмотреть. Если суть сохраняется, не сохраняется, извиняюсь, тогда и не должно быть. Ну что ж мы участвуем? Суть, по сути же, не должно быть этого праздника. Давайте посмотрим на Суккот, на Пурим и на Хануку с точки зрения сути этих двух праздников. В чем здесь суть? Пурим – это устранение Аман, это устранение Коэхра, Ситрахра. Ханука – это освобождение от Тумы, очищение храма. Конец времен. В чем смысл конца времен? В чем специфика этого времени? Что, собственно, ждет нас в конце? Отдельные квартиры, как говорил Хрущев, мы сейчас имеем. Это некоторые дома уже имеют отдельные. Это еще не будущее, так сказать, в еврейском понимании. Так а что будущее? Рамхаль объясняет, и не только он, что это вот Хакодеш Боруху открыл свое единство. У него есть хохма, у него есть хесед, у него есть гнев, разные качества. Но вот из всех них он полностью открыл, насколько захотел, лишь одно, свое единство, что он единый правитель мира. Для этого он создал силу, которая ему противодействует, Ситрахра, и он показал, что он сильнее. Это будет открыто в конце времен. И вот показ этого, он как раз вот и должен сохраниться. В этом есть как бы суть его открытия в конце. Гилу Хаихут, как говорят. Открытие его единства. Это должно сохраниться. Но как он может показать, так сказать, что вот он сильнее? Должен быть вот оппонент, который какой-то. Если в будущем будет демонстрироваться, что он сильнее, да и в будущем должен быть этот оппонент сохранен. Иначе нет демонстрации. Это и есть Пурим и Ханука. Пурим и Хануку Ситрахла была повержена в двух аспектах. В аспекте Исав и в аспекте Ишмоэл. Исав – это Пурим. Кстати, значит, Амолек и Ахаман – это потомки Исав по этой линии генеалогической. А Ханука, освобождение от ума, это концепция Галута уже, это концепция Ишмоэл. У нас были занятия про это там, и в книге, кстати, от Явного Тайна про это достаточно было сказано. Объяснялись эти концепции. Так вот, это должно быть сохранено на будущее. По сути. Ну, что мы участвовали, не участвовали, это постепенно. По сути, это должно быть там. Дальше возникает моментальный вопрос. В том будущем, я очень надеюсь, меня так учили, что не будет никакой ситрахры уже. Что же там будет сохранено? С одной стороны, должно быть сохранено, с другой стороны, его не должно быть. Будет сохранено как память об этом. Ну, пример, вот, скажем. Не очень, так сказать, один к одному, но иллюстрация. У нас Пурим. Мы празднуем. И так надо выпить до тех пор, пока нет разницы между Хаман и Мордехай. Не видишь разницы между Тойф и Ра уже. Все, так сказать, Тойф. Даже Хаман как Тойф. Почему же не было бы Хамана, мы бы не сидели за столом. Получается такая двоякость. С одной стороны, как сила, он не присутствует, он уже побежден. Но с другой стороны, он здесь и есть, мы и празднуем победу над ним. Он сохранен. Это и будет в будущем. Победа над Ситрой Ахрой, она останется. Поэтому эти два праздника будут. Как силы их не будет уже. Но как факты истории, они должны быть сохранены. Как факты будущего. Не просто факты истории, что было раньше. А вот сейчас, вот тогда, потом, в этом будущем, должна быть показана демонстрация того, что он сильнее их. Это не будет воспоминать. Это вот суть того времени будущего. Гилу Хаихут. Он будет сохранен. Но самой по себе силы уже не будет. Поэтому Ханука и Пурим, они останутся. Дальше возникает вопрос. А что же будет на самом деле? Действительно ли это так? Или это просто идеи? Что будет? Будут праздники потом или нет, эти три, которые? Песах, Суккот и Шавуот. Кто знает? Идеи есть, вот мы это разобрали. Очень хорошо. Ну а как будет на самом деле? Несколько напоминает то, что сегодня на занятиях мы изучали. Идея прекрасная, а что же было на самом деле? Это два вопроса. Когда имеешь дело с мидрашами, всегда такой вопрос стоит. Идеи тебе подаются или на самом деле реальность? В смысле, что вот так оно и будет. Идея – это тоже реальность. Так вот, как же на самом деле будет? Ну, я не знаю. Не только я, значит, это не фокус. Но, значит, есть два мидраша. Один мидраш говорит, про Хануку вообще не говорит, говорит про эти три праздника, а про Пурим он говорит только про, что будет чтение Мегилас Мис Эстер, Мегилат Эстер. Ну, в которой, собственно, есть вот эта история про Хаман. История останется. А второй мидраш говорит уже и про Хануку, и про Пурим, но там язык такой. Если праздники будут устранены, то Ханука и Пурим останутся. Это слово «если они будут устранены» говорит о том, что Мидраш сам толком не знает, а дает идею. Это вопрос, будут или нет, он остается открытым, но говорится, с точки зрения идей, если даже не будут устранены, Ханука и Пурим должны будут остаться. Вот это ответ на тот вопрос, который поступил по электронной почте. А сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы по занятию, которое уже сегодня было. В компьютере, может, есть вопросы?
Вы сказали, что геры, потенциальные геры, нерим, они связаны с корнем, их души связаны с корнем соответствующим. Да. Во-первых, всякий ли потенциальный гер, он превращается, так сказать, если он связан. Во-вторых, по аналогии, вернее, по противоположности, тогда те, кто вы кресты и хозрим ля шейла, их души связаны, видимо, с каким-то другим корнем изначально. Так ли это?
Это не так. Первое, по поводу геры, я хочу прояснить. Ситуация такая, что значит, это соединение внутреннего и внешнего, там наверху, этот корень, как бы, он разный у евреев и у гери. Разный корень. Поэтому есть души, которые в результате этого зиву, который там между он и она совершается, у него есть разные аспекты. И если гер по-настоящему, то душа, действительно душа, которая произошла вот от того зива, который дает герем, тогда он и должен в конце концов прийти к этому. В этом рождении, в следующем, еще когда-то, но когда-то придет. Так оно запрограммировано, душа такая. Дальше, что касается выкрестов, он может 10 раз, так сказать, принять какую все религии, которые существуют, он никуда не сможет, никак не сможет избавиться от того, что на самом деле его душа из себя представляет. Он не может поменять свою душу. Он как был евреем, так и остается евреем. С теми последствиями, которые будут вот, в результате его поступка, потом, так сказать, нам судить человека, так сказать, наверху будет суд, который решит, что он заслужит за это. Но его судить будет как евреи все равно. От этого никуда не деться, потому что даже это похоже на гелем, что у него такая душа изначально сделана, и душу не поменяешь, это не в силах у человека, можно попортить, но нельзя так хоть ее взять и перенести к другому корню.
Гой может поменять душу, Гой может поменять душу, если он делает
это. Не меняет душу, а совершенно, душа остается, дальше у него что-то происходит, какие-то тикуним в Нашаме, определенно это описано, какие, но душу он не меняет, добавляется что-то, это уже другой вопрос, тикуним какие-то происходят, но это не то, что раз и другой человек.
Новая душа дается.
Да, старая куда исчезает, что ли?
Никак.
Неправильно слышали. Да.
Когда мы разбирали вот, способность определенной души, верхней части ее связанной, видеть внутреннюю часть событий и понимать, что есть. Вот будет здесь какой-то гер или не может, или не будет ничего. Отсюда стоит какая-то такая вот абсолютная определенность. Ну как и что, откуда ворогу не может все-таки это сделать? Как можно прийти к заключению, что чего-то нет?
Да. Значит, когда мы говорим про душу, они уже сделаны. Так? Если мы говорим про душу, она уже сделана. Если в этой душе есть какая-то часть, которая уже из себя представляет гера, то вот оно и будет. Через рождение, через 10, как-то произойдет это. Это уже есть. Ну, секунду. Я о чем сегодня шла речь, что Руах ха-Кодеш, которого мы сейчас толкуем, это не то, что вот откуда-то из ничего что-то появляется. Это видение того, что есть, той программы, которая уже существует.
Эта программа абсолютно запримирована, она может сам себе меняться, потому что она хранится на этой программе. Что, отсюда сквозит, что как сделано, так сделано.
Ну, значит, программы, они могут корректироваться, есть свобода выбора. Программа, она не то, что она железная, вот так и все. Можно менять, можно портить свою программу. Человек, это две вещи соединены вместе. С одной стороны, предопределенность, потенциал, который заложен в человека. С другой стороны, в него, так ему в руки дан выбор. Он может, его вот способ идти по этой программе. Нельзя сказать, вот это глубокое заблуждение, особенно у людей, которые знакомы с этими программами. Вот так и только так. У Рамхаля там написано следующее. он пишет про себя. На определенном этапе его духовного развития, уже очень-очень высоком, Аризал ему сказал, значит, если ты сможешь, ты достигнешь вот до того уровня. А если нет, то ты не достигнешь, ты достигнешь до этого уровня, пониже. В твоих руках. Сможешь ты это или нет? Вот, пожалуйста. Уже у него была программа внутреннего подъема, Рахай Витал. Вопрос, куда он придет? Вот это было в его руках. А это он сказал сам Аризал. А Кодыш Борух, он флексибл. То есть он как бы не так, так и все. Он может построить будущее при любом раскладе. Он сделает так, чтобы его, то, что он захочет, чтобы он был. Но расклады могут быть совершенно разные, писанцы эти. Это в наших руках отчасти. Не даже полностью, но отчасти. Вот и то существует вместе.
Это был убит по одной из идей. Ну, нечего там искать. Там в принципе...
Но он искал, ничего не нашел, и поэтому убил. Именно поэтому. А если бы нашел, то не убил бы его. Дал бы ход этой программе. Но он видел, что там нет никакого гиюр потом. Там нет ничего высокого. Видел, что ничего от хорошего от этого человека не произойдет. Нападает на еврея. Конец. Он увидел то, что есть.
Компьютер.
Сейчас, дайте в компьютере. Пожалуйста, в компьютере какой вопрос.
А почему Акойдыш Бороху надо будет показывать, что он сильнее? Для чего ему это надо?
Это вопрос, значит, глобальный. В чем, так сказать, концепция конца времен, для чего все это нужно? Это... Я бы не хотел отвечать на вопрос на одной ноге. Я не могу гарантировать, что на следующем точно к этому не вернемся, если начнем занятие. Но в конце концов ответ на этот, мы разберем этот вопрос о плане творения, вот о всех таких вещах. И тогда же я буду на этот вопрос подробно отвечать. А так коротко про это говорить нет смысла. Это будет как бы, как бы сказать... Девальвация. Хорошо, я с вашего разрешения потом как-нибудь занятие на это, целое занятие на это потратим.
Мы все время учили, что человек, когда он делает что-то не так, да, то он пачкает как бы одежду души, но не саму душу. Саму душу, как бы, все трахали, имеют некий предел, дойти до, вот, до высокого невозможно. Вот есть некий предел, можно испачкать как бы оболочку, да? А самой души не достигнуться. С другой стороны, мы знаем, что есть вот РФРАФ, есть Амалек, то есть что-то, где явно прописана сама душа. Так как же всегда так поднялась туда когда-то?
Так, значит, у вас есть книги, у вас есть точно, наверное, «От явного к тайному». Да. Там есть глава «Происхождение народов». Там именно этот вопрос ставился. Таким образом, вот эти души, которые созданы, и в то же время, конечно, они произошли от ситрахры. Прочтите эти несколько. Если у вас останется после этого вопрос, мы его обсудим. Но там, в принципе, про это отвечено. Еще одно добавление, что там в той книге не говорилось, о том, что душа человека, она тоже имеет так, изъян от соприкосновения с ситрахрой. Душа, она связана с одеждой души. Если одежда души портится, это обязательно влияет на саму душу. Она становится больной. Ей появляется как бы не та вот порча, которая у одежды, но в ней появляется болезнь. Она слабой становится такой. И в этом смысле ее можно так и отправлять в геном, подлечиться. Устранить вот эти как бы влияния от коэхра. Поэтому это тоже не совсем так уж просто. Но вот в ответе на вопрос про как РФ РАП и другие, вот то прочтите, там будет это еще. Да.
Я по поводу праздников теперешних, сферах Леоми. Ну, известно, что в это время происходит духовная работа человека над собой. Мы работаем над семью качествами. Кетер, Хохма, Бина и так далее. Что это значит? А что значит работать, отрабатывая свое качество, например, бина в сфере ход? Вот в чем заключить, как это происходит такая работа? И вообще?
Я советую про эту концепцию просто забыть. Mm-hmm. игнорировать ее. Вот. Что стоит за сфиратамер? Это определенный тикуним, который можно делать в нишаме. Но это вопрос, он скрыт в Каббале. То, что вот пишется в этих популярной литературе, я сразу сказал, лучше забыть про это и не думать ни про какое совершенно качество их, ничего такого. Думать о совершенно качестве надо в течение 365 дней в году. И Сфират ха-Мер в этом смысле не отличается от них. Это я это совершенно серьезно говорю, что об этом просто надо думать, и все. Пусть это вас не беспокоит. Забивают людям голову. Те, которые забивают, сами не знают, о чем они говорят. Я не хочу дальше даже говорить про это. Это очень сложная каббалистическая концепция, что на самом деле дает Сфират ха-Мер, и все, и забудьте это. У нас есть о чем думать.
Если египтянин был в Египте, это значит, что у Каина тоже не было будущего.
А вы были на этом занятии, нет?
Нет.
Возьмите кружочку, послушайте. Потому что это целая история была там. Я не могу говорить, снова все занятие развивается. Ну хорошо, если вопросов уже нет, тогда до следующего раза. Всего хорошего. А что вы? Одну секунду. А что, не годится?
Ну совсем не годится. Йом-Хамут, однако, все-таки...
День государства.
Дело не в этом, дело в том, что транспорт в прошлом году не ходил.
А, ну хорошо, ладно, я так, с удовольствием. Как бы. Тогда давайте через раз уже будет. Не в следующий понедельник, а через понедельник будет следующее занятие.
Жалко.
Мне тоже жалко, но люди говорят, понимаете, люди говорят, что транспорт будет, проблемы с транспортом, другие, у них тоже что-то будет. Ну, я что жалею, там столько лекций же, больше чем 100. Послушайте одну из них и все. В то же самое время включите компьютер mlv.com и все будет.
143. Я в работе еще немножко, еще день-два. Там иногда лекция уже странная. Статистика, она еще странная. Я пока не могу понять, что делать. Много грузок. Но они не могут, как раньше было, значит, правомерно это дня.